Хвала и благодарность нашему Богу за то, что мы эти драгоценные песни не только можем петь их, но можем глубоко в сердце хранить все то, что эти мужи Божьи в этих псалмах выразили. О, какая драгоценная эта весть, которая наполняет мое сердце! Она во всякое время является мне утешением. Да, и мы можем также сказать, что вчера, сегодня и навсегда остается неизменным Иисус Христос, каким Он и был от вечности. Мы знаем, цари могут приходить на эту землю, князья и могущественные люди могут восставать на этой земле, но одно остается, а это наш Бог. Вчера, сегодня и навсегда остается неизменным Иисус Христос. Он не изменяется, не изменяет Он и Свое Слово, какое Он высказал с самого начала. И за это мы очень рады пред Ним и благодарны Ему. Люди иногда свои слова, свои мнения должны менять. Но Бог не нуждается в этом. Он не изменяет ни слова Своего, ни мнения Своего. Он знает с самого начала все то, что придет в будущем, вплоть до наших дней. Мы очень рады за то, что мы можем знать это. Все, по милости Божией. Хочу читать, прежде чем мы будем молиться, из пророка Исаии, из 51 главы, со стиха 4. Здесь мы находим драгоценные слова, высказанные от лица Божьего, устами пророка. Этот муж Божий должен был просто говорить то, что Бог определил для него. Он был в служении Господа, Исаия, и мог высказать только то, что Господь повелевал ему говорить. Исаия, 51 глава, со 4 стиха. Он говорит здесь: «Послушай меня, народ мой, и открой слух мне, общество народа моего, ибо поучение изойдет от меня, и право мое я установлю для освящения народов. Праведность моя близка, спасение мое на подходе, и руки мои будут судить народы. На меня возлагается надежда морских стран, и на руку мою упование их. Поднимите глаза ваши вверх к небу и посмотрите вниз на землю, ибо небо растворится, как дым, и земля распадется, как одежда, и жители ее умрут, как комары. Но спасение мое пребудет вечно, и праведность моя не станет шаткой. Послушайте меня, знающие и любящие праведность, народ, в чьем сердце живет закон мой. Не бойтесь насмешек людей, и не пугайтесь хульных речей их, ибо как одежду съест их моль, и как шерсть пожрет их червь, но праведность моя пребудет вечно, и спасение мое из рода в род». Мы можем только «Аминь» сказать на эти слова Божии. И я думаю, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, кто бы мы здесь ни находились, мы действительно хотим слушать только того, что хочет сказать нам Бог. В эти дни многие хотят говорить высокие речи, хотят быть чем-то значимым в этом мире. Но Бог уже в те дни позаботился о том и обратился к своему народу и сказал: «Послушай меня, народ мой, и открой слух мне, общество народа моего». И, дорогие братья и сестры, мы знаем, это, может быть, в те дни было уже так же, как и в наши дни. Бог заботился о своем народе. Он говорил к ним, Он давал им повеления свои, все, что они должны были делать. И мы можем сказать, что и в наши дни происходит то же самое. Бог заботится за свой народ. Может быть, этот народ был малым стадом, маленькой группкой, но Бог всегда заботился за них, о них. Может быть, они были преследуемы, может быть, насмешки были вокруг, позор был всегда. Но Он говорит, не устрашайтесь их позорящих речей, не бойтесь их угрожений, насмешек. Конечно же, народ Божий был всегда притесняемым, и всегда это будет. Если Бог так говорит, чтобы мы не пугались насмешек, хульных речей, тогда и эти слова имеют свою действительность. Тогда нам не надо, действительно не нужно бояться, не нужно страшиться. Ибо мы знаем, Бог остается Богом, Он остается им навсегда. Он всегда заботился о своих, рано или поздно. И мы, может быть, думаем, что это было только в Ветхом Завете так трудно верующим. Но и в Новом Завете, дорогие, так же происходит. Если мы в Иоанна Евангелие откроем, в 14 главе, наш Господь говорит сразу с первого стиха, «Да не страшится сердце ваше, доверяйте Богу и доверяйте мне». Не есть ли это уже прекрасное обещание, не есть ли это прекрасное утешение? Да, в Ветхом Завете Бог заботился, а также и в Новом Завете Он заботится. Если мы еще дальше читаем немного, то в этом Евангелии от Иоанна, в той же главе 14, 27 стиха мы читаем, «Мир я оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, даю я вам, да не страшится сердце ваше, и да не унывает». Не прекрасно ли это слышать, дорогие? Это было сказано в Новом Завете. И поэтому, возлюбленные, потому что Он нам оставил свой мир, и Он вложил его в наше сердце, то мы можем быть только быть благодарными. И можем радоваться и полностью доверяться этому Слову, как здесь написано, «Ваше сердце да не устрашается, доверьтесь мне и доверьтесь Богу». Кому нам сегодня доверяться, дорогие? Как я уже сказал, тут партии, там группы людей, там ученые, там могущественные люди говорят, но нет доверия никому из них. Никому нельзя доверять, и ни на кого нельзя положиться из них. Кому мы можем полагаться? Только на помощь нашего Бога. Он проведет нас сквозь все скорби и невзгоды. Он всегда уже заботился о своем народе и дальше будет заботиться. И это мне было так важно и так, как Господь здесь сказал. Я думаю, Он еще больше сказал. Он в 15 главе в Евангелии от Иоанна сказал с 18 стиха, «Если мир вас ненавидит, то помните, что он еще прежде вас возненавидел меня». Да, ненавидел ли мир Господа? Да, ненавидел. Еще больше, чем каждого из нас и кого другого. Но во всем этом он произвел то, что было ему поручено. И также и мы, дорогие, мы должны исполнить то поручение, которое было нам дано от Бога. Бог да благословит всех нас. Он пусть и в эти часы свой мир даст нам, свою радость нам даст, свой дух, чтобы он наполнил духом нас, чтобы он правил нами, и пусть он говорит и дальше через слово свое к нашему сердцу. И хотелось бы сказать так, мы видим многое, что происходит в этом мире, все обстоятельства сложные, но народ Божий может быть утешенным быть в своем Боге. Народ Божий может радоваться, потому что он знает, что мы находимся в что он находится в безопасности. У брата Брангама в проповеди мы читали недавно, что мы все должны идти из этой, от этой земли, один прежде, другой позже. Но он говорит: «Держитесь всегда твердо Слова Божьего, написанного». Это есть наша единственная поддержка в нашей жизни. Его Слово не может стать недействительным. То, что Он сказал, есть «да» и «аминь». И это меня так впечатлило. Я думаю, мы все эти слова возьмем нам в сердце. «Послушайте меня», как мы здесь читали. «Меня послушай, народ мой, и открой слух мне». Да, люди быстро хотят прислушиваться всегда к кому-то другому, но то, что Бог говорит, люди в большинстве не хотят слышать. Так было уже тогда, когда наш Господь был на этой земле. Так было во все времена. Но хвала и слава Господу за то, что Господь так благословил нас. Мы Его слушаем. Мы открываем сердца наши пред Ним. Мы хотим Его просить, чтобы Он нам даровал милость, чтобы говорение было Слово Его, чтобы мы могли слышать Слово Его в эти часы. Мы пришли, чтобы вновь быть благословенными от Него. Я уверен в том, что вы все пришли сюда не просто быть здесь, но, конечно же, в вашем сердце голод, стремление в вашем сердце по словам Божьим, и Бог утолит эту жажду, это стремление. Я верю от всего сердца, Он в состоянии утолить нашу жажду, наш голод по Его Слову. Его имени да вознесется хвала и честь. Встанем для молитвы. Дорогой Бог, мы благодарим Тебя из глубины нашего сердца за эту великую милость, за эти милостивые часы, которые Ты даруешь нам. Мы благодарны Тебе, Господь, что мы, как народ Твой, можем представать пред Тобою. Благодарим Тебя за всех братьев и сестер, пришедших сюда в эти дни, в эти выходные дни. Ты сам договори к ним, к их сердцу. Ты сам скажи то, что необходимо сказать, и всем нам скажи. Мы нуждаемся в Твоей речи, мы нуждаемся в Твоем откровении, мы нуждаемся, чтобы Ты открывал себя, как Ты всегда это уже делал. Мы благодарны Тебе, что Ты не забыл нас, что Ты избрал нас, что Ты уже говорил с нами так долго и дальше будешь говорить с нами, доколе мы не перейдем от веры к видению. Дорогой Бог, благослови, я прошу Тебя, брата моего, который будет проповедовать, благослови нас, слушающих, помоги всем нам в эти дни, в дни скорби, ибо мы знаем, что скорбь обрушается на народы, на нации, на страны, но мы знаем также и видим, что народ Твой израильский Ты собрал вместе, и Ты выводишь свою невесту из всех национальностей, стран и языков. Ты есть Тот, Который исполняешь Свое Слово, то, которое Ты обетовал. Мы Тебе поклоняемся и просим Тебя, прибудь с нами, благослови нас в эти часы. Мы нуждаемся в Тебе все больше и больше. Это есть наша внутренняя молитва и желание во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Мы можем сесть. Хвала и благодарность Господу за это великое право, за то, что мы можем быть здесь. Как последняя песня, когда пелась, я вспомнил, или была такая мысль в сердце, что мелодия, она изменилась в течение лет этой песни. И пришла мне прекрасная мысль, мое сердце, что у Господа, у Бога все остается, каким было прежде. Как наши братья были в Иерусалиме, или в Ефесе, или в Коринфе, или где бы они ни были, где бы ни находились, они слышали Слово Божие. Также мы слышим это слово сегодня. Абсолютно ничего не изменилось в этом слове, в том, что исходит от лица Бога. У людей всегда новые идеи, но нам не все это не нужно в Царстве Божьем, все эти людские идеи. Вы знаете, что на этом месте мы получили одно поручение от Бога, и это есть Слово Его, особенно ставить на светильник. Мы благодарны за это, за то, что мы такое отношение получили от Бога к Слову Его. Это ведь не какое-то давление, что мы возлагаем нас сами на себя, но это есть внутреннее какое-то стремление. Внутреннее стремление получить из глубины сердца связь с Богом через Духа Святого. Каждый, который от семени Слова Божьего и от Духа Святого Божьего рожденный, он имеет эту связь через Духа со Словом Божьим, иначе не получится. Это есть Божья связь, которую мы имеем внутри нашего сердца. Вы знаете, что мы все делаем какие-то переживания с Господом, и мы желаем, чтобы эти переживания было бы чаще в нашей жизни, были бы. В мае некоторые богослужения были у нас в Париже, в Майланде, и в Зальцбурге, и в Цюрихе. Повсюду Господь был в действии, и мы Богу благодарны за то, что благоприятное время, время благодати еще не закончилось. То, что люди думают в себе, которые с серьезностью убеждают, что благодатное время уже прошло, я не понимаю, как они могут так думать. Представьте, милость, благодатное время действительно уже прошло бы на земле. Тогда нам сегодня уже нужно было бы начать кричать горам и холмам: «Покройте нас и падите на нас», не так ли? Люди сами порой не знают, что они говорят, и они им кажется так, что у них даже нет времени взять себе время, как бы подумать над тем, что они говорят. Прежде чем мы обратимся к Слову Божьему, мы не будем сегодня проповедовать. Я сегодня не очень себя хорошо чувствую, но у нас будет, возможно, как библейский час. Нет ничего так необходимо, ничего необходимо для нас, как то, чтобы мы были утверждены в Слове Божьем. И как часто мы слышим, что люди отходят от Слова Божьего, и потом они занимаются различными истолкованиями Слова Божьего. И это всегда скорбь на сердце вызывает. И ставишь вопрос поневоле, неужели мы не ясно говорили, неужели мы не говорили так, чтобы люди могли понять нас? Я принадлежу к таким людям, которые всегда заново и заново испытывают себя пред лицем Божьим. В чем же причина, что многие отходят от Слова Божьего? И тогда мы можем вместе сказать: мы Слово Божье в ясности и искренности слышали. И если Господь тогда после своих действий делал такое заключение, что люди больше не понимали Его и уходили внутрь как себя и сомневаться начинали. Павел также это сказал: «Вы все оставили меня, и никто не был со мною при защите Евангелия». И если это так было, действительно, времена, которые мы сегодня имеем, такие же времена были, по всей видимости, уже и раньше. Одни говорили даже, что воскресение из мертвых уже произошло, другие говорили, что день Господень уже пришел, и так далее. Павел и апостолы, они заново и заново должны были исправлять, скоррегировать все это. И хорошо, что это было так, ибо эта корректура и исправление еще и сегодня служит нам для лучшего. Если бы все эти проблемы и вопросы в первом поколении христиан, если бы не возникали эти проблемы, а только сегодня, тогда у нас не было бы даже ответов из Библии, как быть с этим всем. Но слава Богу, у Бога всегда обе стороны, вопросы и ответы, готовы в Писании, и за это мы благодарны Богу. В Швейцарии у нас прекрасное было переживание в воскресенье вечером. Да, в воскресенье вечером в Швейцарии, после собрания в Цюрихе, я был приглашен к братьям, брату и сестре в семью, в один дом. Там была скорбь в их доме, великая беда, действительно, не только по земному, но и духовно. И если беда, если скорбь где-то, и мы Господу взываем, тогда Он слышит. Но отношение брата, я улыбаюсь немножко, но это было так по Библии настроен наш брат, куда я пошел, куда был позван, что Богу нужно просто было ответить, Бог просто должен был исцелить и должен был открыть свою силу в этот вечер. Вы знаете, всегда суть в том, как мы настроены сами внутри. Можно проповедника Слова Божьего пригласить в Дом Божий, ставить ему западню какую-то в вопросах своих, лукавить перед ним или как бы или что-то другое. Но можно пригласить возвестителя Слова Божьего в уверенности той, что если он придет, тогда с ним вместе придет Господь. А если приходит Господь, с ним приходит исцеление, освобождение, с ним приходит спасение и благословение. И так же и было в тот вечерний день в Цюрихе, в Швейцарии. Брат, который основательно в жизни трезвый, духовно трезвый человек, стоящий на земле, живущий на земле, он пригласил меня и сказал: «Брат Франк, мы уже целую неделю постимся и молимся. У моей жены эпилепсия». И другие вещи перечислялись, какие скорби были в этой семье. Он сказал: «Больше не знаем выхода, но мы...» Он сказал: «Я знал, если ты войдешь к нам в дом наш, тогда придет изменение». И исцеление придет, и все, что к этому принадлежит. И я был в таком смирении перед таким отношением брата. Он читал в Библии это слово: «Кто принимает вас, принимает меня. Кто слушает вас, тот слушает меня». И этот настрой брата по-библейски, я ударение делаю на этом, этот настрой библейский нашего брата, и если он был бы у всех нас, то тогда мышца Господня начинает двигаться, тогда чудо Божие начинает происходить, что не только исцеление происходит, что Дух Божий в таком мощном действии, происходит Его действие, что люди, без того, чтобы их просили, падают на колени и начинают молиться. И присутствие Божие было действительно в этот вечер так ясно чувствовалось. Молодежь была там, тоже некоторые молодые люди никогда не молились до этого, но они выходили, вставали на колени и со слезами были исполнены просто Богом, призывали имя Господа, и мы могли только сказать, что всем искупление было дано от Бога. Я думаю, около 20 человек было собрано в этом доме тогда, в этот вечер. Брат, ты ведь тоже был там, скажи. А, да, действительно, ты тоже помнишь, 20 человек и больше даже были там. Мы были благодарны так Богу от всего сердца за все, что Бог сделал в этом доме. И во мне возросло снова новое желание, это, чтобы был этот прорыв произошел, чтобы мы пережили этот прорыв с Господом, который так необходим для нас, чтобы мы не толкали друг друга вперед как-то, но чтобы мы были действительно наполнены Духом Святым, чтобы это источник открылся бы в нас. И брат, он сказал, Он сказал так, что неделю назад я так был как бы... Такое давление было на меня. Я видел два пути передо мною. Слева видел широкую дорогу, справа узкий путь. А хотелось идти посередине, чтобы и ни то, и ни другое. Он так признался, но я понял, что не будет невозможно так. И потом пришел день исцеления, день благословение для этого дома, для этой семьи. Мы благодарны Богу от всего сердца. Что меня поразило, конечно, он сказал, «Ты знаешь, я уже многие годы посещаю собрание в Цюрихе, и снова я был наполнен чем-то таким». Он сказал, «Неужели мы неясно проповедуем, неужели мы неясно говорим, уже многие люди, что он не пережил еще Бога, другой брат это говорил, что он не пережил еще Бога, сколько ходит он туда. Я спрашиваю сегодня, кто еще не пережил Бога? Не может быть, чтобы это было в возвещении Слова Божия причина была, и не в Боге причина. Это только в нашем настрое по отношению к Богу. И, может быть, должен прийти час каждому из нас лично. Невозможно приходить, когда хочешь, возможно. Так написано. Никто не может приходить ко мне, как только если Отец мой не притянет его вначале. Мы можем приходить в общину, на собрание, но ко Христу и переживание с Богом сделать искупительное. Для этого принадлежит что-то большее, чтобы мы действительно в глубины не нашего сердца были бы охвачены Духом Святым. И после таких часов, и после таких собраний, у нас стремление в нашем сердце, тоска по Богу. Мы имели поучение, которое было несравнимо на земле. И это, я говорю, не для нашей славы, я говорю, это для славы Божией. И эти слова будут истины на суде пред Богом. Но есть другие, которые они поспешили к Богу слишком быстро и больше, может быть, пережили с Богом, чем сейчас выглядит с нами. Ведь Бог все приготовил уже заранее и не только дал обетование, но исполняет свои обетования. Если бы Бог только дал обетование, тогда могли бы мы просить и умолять, и не знали бы, когда придет и как это придет. Но если Бог дает обетование и исполняет их, как написано, что и как Он с ним не дарует нам и всего. Он все даровал нам. Но мы должны с верою это все принять и Господу довериться полностью, чтобы это в нас могло исполниться и через нас исполниться и было открыто. Каждое Слово Божие есть абсолютная истина. И каждому Слову Божьему, за каждым Словом стоит Бог. И Он ожидает, чтобы это во мне и в тебе, через всех нас, могло бы быть подтверждено. Я думаю, в Зальцбурге я читал из Ветхого Завета, где говорится о праздники опресноков и праздники Пятидесятницы, как первые снопы были принесены пред Господом, и священник брал эту первые плоды, брал, и он эти снопы брал и связывал друг с другом, и с хлебом связывал. И это было как образ на то, что как колосья, которые стояли раньше по одиночестве, они должны быть связаны были в снопы через жатву. Но эти снопы, которые были связаны из отдельных колось, они были бы как связаны друг с другом в один сноп. Мы, дорогие, стояли когда-то отдельно, один там, другой там, в одиночестве, но когда Господь призывает нас, тогда Он берет нас и связывает вместе, и потом приходит Дух Божий на нас. Тогда мы связываемся друг с другом, как бы завязываемся так, как вяжется. Как члены на одном теле, они ведь связаны друг с другом. Там были первые плоды, первые колосья были связаны друг с другом в колосья. Это как бы образец, когда жатва будет принесена, пожата, тогда не отдельные колосья будут стоять, но даже и снопы уже, которые были связаны колосья, снопы, они еще в большой сноп, общий сноп были связаны, дорогие братья и сестры. Также должно стать истинною общиной живого Бога. Мы есть не только какая-то толпа, сбежавшая вместе, извините меня за это выражение, но вы знаете, что я имею в виду. Мы хотим пред лицем Бога быть общиною, такой, как бы первородными плодами мы хотим быть. Это было, как я уже здесь привел пример, это были первые колосья, первые снопы. Так, священник брал это все в руки, это было образно показано, как нужно, чтобы было. Бог имеет людей на земле, которые принадлежат к первенцам. Не только будут блажены, но они будут часть иметь в первом воскресении из мертвых. Они будут иметь часть в вознесении, в брачном пире. И это множество должно быть одним сердцем, одной душою, связанные друг с другом. Как Павел уже в Деянии апостола в 17 главе пишет, что в нем мы живем, мы существуем, мы в нем, дорогие, с ним мы связаны, а также друг с другом мы связаны через великую милость нашего Бога. Чувствуете ли вы себя таковыми, с Богом и друг с другом связанными? Есть ли между вами эта внутренняя связь, или же мы стоим все еще друг от друга на расстоянии каком-то? Нет, мы должны быть полностью связаны друг с другом и с Господом. Это было значение этих первых плодов, которые перед Пятидесятническим днем все это происходило. Вы знаете, 7 недель было между этими праздниками, и 50-й день это был потом день Пятидесятницы. И что мы потом читаем? Когда день Пятидесятницы наступил, тогда они находились все единодушно вместе в Иерусалиме, и произошло, что свыше пришел с небес шум, как от сильного ветра, шум, и они были все исполнены Духом Святым. Они были с Господом и с Богом связаны, и друг с другом в глубине сердца были связаны. Это есть единство в Духе, о которой Иисус, наш Господь, молился в Гефсиманском саду. Божье единство. Он сказал: «Ты во мне, а я в них, чтобы мы все были едины». И это Бог действительно, конечно же, в конце Он сделает это точно так же, как Он это вначале сделал. Я и не могу иначе, как только Богу верить. Для меня не было никакого бы смысла проповедовать Слово Божие, если бы я не верил, из глубины своего сердца, что из этого последнего пробуждения, в этом последнем поколении, в этом последнем периоде невесты и общины, что через возвещение Слова Божьего будет вызвана община, будет приготовлена невеста, которая будет украшена, которую потом поведет он навстречу жениху. Если бы я не был убежден в этом, тогда лучше было бы, чтобы я тут не стоял вовсе. Но Бог послал послание, весть для нашего времени. Мы уже делали ударение на том, что это нас отличает от всех других верующих. Мы это все говорим в смирении, как тогда при первом приходе Иисуса Христа различные религиозные учения были. Они на всяких учениях основывались, но внезапно пришел Господь, и был пророк в пустыне, мы знаем, и все, которые пришли туда послушать Иоанна Крестителя, они крестились Иоанновым крещением. Написано так, что это было? «Час Божий пробил, час Божий наступил, чтобы исполнилось то, что было сказано устами пророка Исаии в 40 главе, в 3 стихе». И точно так же в Малахии то, что было написано в 3 главе 1 стихом. «День искупления наступил, путь был приготовлен, народ Божий был позван, и внезапно начался исполняться Новый Завет. Он пришел в свое начало. Теперь он приходит к заканчиванию. Мы подходим теперь к концу новозаветней искупительной истории. И теперь мы находимся также в пророческой части, периоде времени, который отличается от всего периода, всех периодов общины. Не было такого периода, как сейчас, пророческого характера. Было учимо Слово Божие, было евангелизации были написаны, было писание много, было много всяких течений, вероисповеданий. Все это было необходимо, чтобы привести нас в это состояние. Это не пришло одним ударом на землю. Нет, было приготовление. Бог позаботился обо всех этих приготовлениях, чтобы мы пришли в такое состояние. Теперь мы пришли действительно в такое состояние, в такой момент времени, когда искупительная история подводится как итог ей. И Бог нам по милости Божией открыл глаза для этого всего. С благодарностью мы делаем ударение на Слове Божьем из полного убеждения. И да, там Бог знает наши сердца. Мы можем все это испытать. Испытает Он наши сердца, наши почки пусть испытает. Мы от всего сердца любим Бога, от всего сердца любим Его драгоценное святое Слово. Небо и земля пройдет со всеми изложениями и истолкованиями, но Слово Божие останется навеки действительным. Мы верим, что это Слово находится в нас, и что мы находимся в этом Слове. И как я уже сказал, мы несем это Слово, и Слово несет нас. Мы храним это Слово, и это Слово хранит нас. Что мы читаем в посланиях? «Потому что ты сохранил Слово Мое, я сохраню тебя в час обольщения, который придет на весь земной шар». Бог имеет невесту Слова, точно так же, как Господь был Словом, ставшим плотью, и на Него, и те места Писания, которые говорили о Нем, пришли в исполнение, так же сейчас и с нами. Мы нуждаемся только в терпении. Терпение нужно всем нам, чтобы те обетования Божьи исполнились над нами, которые даны, и это исполнится все. Все это произойдет по исполнению Божьей воли. Час должен просто наступить, когда мы уже не будем спрашивать, не будем отчаиваться, но через вождение Духа Божьего Духа Святого, мы распознаем волю Божью. Нам не нужно это знать день до этого, об этом не нужно говорить, но под движением, под действием Духа Святого мы в тот день, мы в тот час распознаем волю Божию и сделаем ее, исполним ее. И за это Бог сам позаботится. Я уже ведь сказал вам, что, что время нашего поучения почти уже закончилось. Только один вопрос. Поняли ли мы все и позволили мы Богу нас определить на свое место через Духа Божий, чтобы мы распознали свое место в Царстве Божьем и сказали, что Богу, что со мною ты можешь рассчитывать, я в твоем распоряжении нахожусь. Господь ведь хочет из нас сделать таковых людей, которые стоят в Его распоряжении. И самое прекрасное в этом то, что у нас нет никакого давления, что мы особенно что-то хотим провозглашать. Нет у нас стремления в сердце, только Слово Божие возвещает. И это Слово, которое было в самом начале, оно сейчас и в конце то же самое. И как оно было в начале действовано через всех, которые приняли это слово, также и в конце оно будет действовать через всех тех, которые приняли это слово в сердце свое. Слово Божие, оно для того подтверждается, чтобы показать нашу искренность. Ибо каждый может сказать, что я верю. И если мы идем через тысячи, через 100 вероисповеданий, через тысячи людей спрашивать будем и скажем, если мы спросим их, каждого человека, веришь ли ты, он скажет, конечно, я верю. Но потом ведь вопрос еще другой. Как, кому ты веришь, можно задать вопрос. И так можно дальше задавать вопрос. Нет, дорогие, если мы говорим о вере, тогда, я думаю, мы говорим о той вере, как говорит Писание, и ничего другого. Я думаю, наш федеральный президент Янис Рау, его спросили, он верит ли всеобщей верой или верой по Библии. Он, я думаю, он так ответил, что я верю по Библии, я христианин по Библии. Да, может быть, это так и есть, чтобы мы большего желали еще ему, как не этого, но чтобы просто показать, что даже в народном языке все уже изменилось немножко, тоже мнение, как 20 лет назад они так не думали, а теперь уже спрашивают его, ты всеобщая вера у тебя в Бога, или же ты по Библии верующий, так его спрашивал какой-то корреспондент. Там уже делается тоже различие, дорогие. О, даровал бы Господь нам милость, чтобы по Библии верующие христиане, и к этим мы хотим себя причислить. Христос ведь означает помазанник, чтобы мы, как от Бога помазанные христиане, Духом Святым оснащенные, верующие, чтобы мы были именно таковыми. И действительно так, дорогие, если точно взять это все по Святому Писанию, тогда никто не имеет права называть себя христианином, если он не как Христос, не помазан Духом Святым. Это есть, это абсолютно истина библейская. Мы можем соглашаться с этим, мы можем не соглашаться с этим, но это есть библейская истина. Слово «Христос» означает «помазанник», «христианин» тоже означает «помазанный Духом Святым». Петр это так объяснял о Иисусе Христе, который был помазан Духом Святым и пошел проповедовать Царство Божие. И отсюда слово «Христос» или «христианин». Так что Бог будет иметь в конце общину, которая утверждена в Слове Божьем, которая помазана Духом Святым, наполнена Духом Святым. И как это Божие единство, оно собрано в одно единство. Это просто необходимо. Это не как учение, но переживание, чтобы было. Все то, что Бог делал во Христе, это было не просто обетование или просто учение. Это было событие, рождение, крещение водное, духовное крещение, Его скорбь, мучение, Его смерть, Его положение во гроб, Его снисхождение в преисподнюю, Его вознесение. Все это были конкретные события, переживания. И все переживания, которые нам рассказывает Писание, которое делали братья наши, сестры, с Богом делали эти переживания, это все также от Бога нам дано в распоряжение наше, как и они это переживали. Мы также должны пережить это. Или же Бог изменился? Нет. Мы верим, что мы действительно приводимся назад к началу, к тому древнему началу, и это принадлежит все вместе к нам. Но с благодарным сердцем мы еще некоторые места Писания будем читать, в которых Слово Божие отмечается, ставится на первое место. Я уже сказал коротко, что каждый раз, когда люди отклоняются от истины, тогда мое сердце печалится, скорбит просто. Как и ведь и написано в первом послании к Коринфянам, 13 главе, что «любовь сорадуется с истиной, и точно так же и со мною, и со всеми нами». Истинная любовь в человеке, если она есть, она радуется всегда истине, а истина не есть то, что я говорю или ты говоришь. Истина есть то, что Бог уже сказал в Своем Слове. Истина есть Его Слово. И Господь Сам говорит, вы распознаете истину, и эта истина сделает вас свободными. У пророка Исаии мы можем читать в 66 главе, в стихе 5. «Слушайте слово Господа». Исаия 66 глава, стих 5. «Слушайте слово Господа, вы, которые в благоговении трепещите перед словом Его». Какое здесь изречение глубокого смысла. Мы читали в 51 главе, уже читали, это обращение Бога к народу своему. Исаия 51 глава 4 стих. «Послушай меня, народ мой, и открой слух мне, общество народа моего, ибо поучение изойдет от меня, и право мое я установлю для освящения народов». Здесь Господь говорит к Своему народу, «Послушай меня, не евангелиста послушайте, не проповедника, не себя, самозванных людей каких-то, но Он сказал, «Послушай меня, народ мой». И в связи с тем словом, которое мы читали в Иоанна 10 главе, где написано, «Мои овцы слышат голос Мой». Господь претендует на Свой народ. Бог претендует на Него. Он тоже опечален, когда Его народ слушает чужой голос. Наступит день, когда мы распознаем, что все, которые однажды были просвещены, которые однажды вкусили Духа Святого и драгоценное Слово Божие приняли в себя, и потом снова отклоняются от Бога, что они потом не смогут больше вернуться назад к Богу. Тогда они переступают такую границу, такую черту, которой нельзя быть переступаема. Мы можем всякую глупость сотворить в жизни, потому что мы люди, и Бог все это может простить, Он уже простил все это, но у Него есть рамки в Слове Божьем, те, которые нам нельзя переступать. И здесь написано, «Послушай меня, народ мой, и даруй мне свой слух, общества народа моего. Не все, но те, которые принадлежат к его обществу, к его общине, те, которые его народ, они примут его поучение и будут благодарны ему за это. А другие скажут: подождите, может быть, это совершенно не соответствует с тем, что было сказано тогда, или здесь, или там. Какой-то доктор сказал им, или профессор. Что меня интересует, что какой-то доктор или профессор что-то с теологией, что-то там сказал. Все это меня не интересует. Мы имеем одного Бога, одну веру, одно крещение. И это действительно до самого конца для нас. И все должны преклониться пред Богом и под Его волю. А кто не желает, то... пожалуйста, идите своей дорогой, и будет когда-то поздно для всех вас. Сегодня мы должны призывать Господне имя. И когда благодатное время закончится, тогда все остальные должны будут это сделать, которые сегодня не хотят, которые сегодня противятся. Но я не хочу пережить это уже время потом. Я хочу быть в Новом Иерусалиме тогда уже, ибо это не будет прекрасным то, что произойдет здесь потом на земле. Послушай меня, народ мой, открой слух мне, общество народа моего, ибо поучение зайдет от меня. Аллилуйя! И зайдет поучение от Бога. И так написано у пророка, что они все будут поучаемы Богом, научаемы. Вы можете мне поверить, это сейчас время Божьего поучения, в котором мы сейчас находимся. И как тогда люди распознавали, что Бог поставил там мужей Павла и Петра, и Павел мог писать, что вы... Слово Божие, которое мы вам проповедовали, вы приняли его не как человеческое, но как Слово Божие, которое и есть в самом деле то, о чем я сказал. Это было Слово Божие. Павел мог сказать: то, что мы получили от Господа, то мы вам передали. Бог имеет людей, которые любят Его Слово Божие. 2 Тимофею. 4 глава – это особенное наставление, которое касается последнего времени. И я думаю, мы все понимаем, что мы сейчас находимся в конце последнего времени. 2 Тимофею, 4 глава – слово, которое мы уже действительно часто читали. Я наверняка очень часто, но я думаю, и вы также. 4 глава, 1 стих. «Я заклинаю тебя перед лицом Бога и Христа Иисуса, который однажды будет судить живых и мертвых при явлении Своем и при царствовании Своем». Мы видим по учению две вещи здесь различаются. Одно – это и есть Его явление, когда Он придет, чтобы всех взять с собой тех, которые Его явление возлюбили. Что Павел пишет? Должно же быть здесь где-то написано, недалеко. Да, вот. В той же главе написано то, что я хочу сказать. 8 стих. «Отныне лежит готовый для меня победный венец праведности, который даст мне Господь, справедливый судья, в тот день, и не только мне, но и всем, которые возлюбили явление Его». Так что одно это есть Его явление. И когда Он вновь явится или придет, другие говорят, когда Он явится, одни говорят, придет, тогда мы с Ним будем взяты вместе и встретимся с Ним в воздухе, на облаке. А потом речь идет о другом, когда после брачного пира Он со Своими придет, чтобы воздвигнуть царство на этой земле. Это мы можем читать в некоторых местах Писания, особенно в Откровении, 19 главе, 11. В Откровении можно об этом все читать. Но у меня здесь идет мысль, второй стих. «Возвещай слово, выступай с ним вовремя и не вовремя. Обличай, одергивай, увещевай со всяким приложением долготерпения и поучения». Я не знаю никакого другого места Писания, где бы слово употреблялось «я заклинаю» в отношении к делу Божьему, как здесь написано. «Я заклинаю тебя перед лицом Бога и Христа Иисуса». Через это весь вес этого слова открывается для всех нас. Здесь не идет какая-то легкомысленная мысль. Здесь речь идет о быть или не быть, смерть или жизнь. Поэтому такое слово «я заклинаю». Я не знаю, какое слово другие переводы здесь употребляют, но в нашем немецком переводе здесь так. «Я заклинаю тебя перед лицом Бога и Христа Иисуса, который однажды будет судить живых и мертвых». И потом само действие. «Возвещай слово, выступай с ним вовремя и не вовремя». Конечно, для возвестителя это будет вовремя, но для слушателей, может быть, и не всегда будет вовремя, когда им будешь обличительной речи говорить, что послушайте вещи, которые не стоят в Писании, вы не можете же проповедовать о них. И тогда начинаются дискуссии, а говорят сразу, ну это же откровение, и так далее, и так далее. Нет, дорогие, мы до самого конца будем утверждать, что Бог все сказал, что должно было быть сказано, и Он ничего не забыл. И если Слово должно быть проповедано, тогда я прошу вас верить, что это есть здесь Святое Писание. Писание есть заключительное свидетельство в Слово Божие есть заключительное свидетельство, законченное. Что касается возвещения, Бог может сделать, что Он хочет, но что касается возвещения, там, где написанное слово кончается, там нам надо заканчивать. Там, где начинается слово написанное, там надо начинать. Это просто требуемое такое от Бога постановление. Это не мое заключение, не твое заключение. Это есть заключение и решение Бога. И что пишет Павел Коринфянам? Кто выходит за рамки написанного, тот не имеет Бога. Ведь это не просто так, как кажется некоторым сегодня. И некоторые вдохновенно говорят о каких-то особенных откровениях, и люди идут за ними, дорогие. Люди так охвачены этим откровением новым и думают, что уже первая фаза вознесения уже произошла, и даже не знают, что и об этом очень ясно Слово Божие было высказано. Нету такой темы, которая бы так ясно была бы описана в Святом Писании, как воскресение из мертвых. И если кто-то скажет, что сейчас это происходит уже, и мертвые уже оживают, мы же давайте забудем все это. Если это все происходить начнет, никто из нас больше не будет говорить об этом. Это ведь будет событие, происходящее с нами, или не так? Когда воскресение из мертвых с Иисусом произошло? Было это разговор в Самарии или в Эммаусе, или это было событие, которое произошло, и были свидетели этому событию? Что же было это? Это было учение просто? Нет, это было великое событие, когда воскрес наш Господь. Также и вознесение Его, изменение, также, что и с нами произойдет, все это будет событие, которое конкретно будет происходить, но не будет это какой-то уже разговор просто об этом. И наступит день, когда Господь все это исполнит. И как Писание говорит об этом, так мы и верим, как написано, яснее уже не напишешь здесь. Еще два или три места Писания можно прочитать, чтобы понять, и больше не сомневаться, если кто-то утверждает что-то иное.
1 Коринфянам, 15 глава. Здесь мы можем читать, это очень подробные стихи в этой главе. Очень ясно. 15 глава, 1 Коринфянам, 12 стих. «Если же проповедь наша возвещает воскрешение Христа из мертвых, то как некоторые посреди вас приходят к такому утверждению, что нет воскресения из мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не был воскрешен. Видите ли, другие говорили, что Христос уже воскрес, другие говорили, вообще нет воскресения из мертвых». И потом 15 стих. «Тогда и мы были бы найдены лжесвидетелями в деле Божьем, потому что мы свидетельствовали бы против Бога, что Он якобы воскресил Христа, когда Он не воскрешал Его, если действительно нет воскресения мертвых». Да, действительно, здесь были аргументации, доказательства, но мы ясно видим, что все эти вещи тогда уже возникали, и доказательство было приведено апостолами. И 20 стих, посмотрите, как ясно сказано. «Но Христос был воскрешен из мертвых, как первенец усопших». Как первенец. Мы говорили уже сегодня о первенцах. Христос, Он был первенец усопших. Мы читаем еще дальше здесь, в стихе 22. «Ибо...» 23 стих. «Но каждый в своем особом отделении, как первенец Христос, затем те, которые принадлежат Христу при Его возвращении». При Его возвращении, будь то явление здесь написано, или возвращение, или все это одно событие этим имеется в виду. Христос как первенец, а затем те, которые принадлежат Христу при Его возвращении, а затем конец, когда Он передаст Царство Богу Отцу, как только Он уничтожит всякое господство, всякую силу и власть. Это есть Божий порядок. Христос – первенец. А потом, при Его возвращении, все те первенцы выйдут, изыдут, и тогда уже потом в конце, по истечению тысячи лет, всеобщее воскресение из мертвых. Так есть Божий порядок в этом всем. Но у меня была мысль больше об этом всем. Мне было так, чтобы у нас во плоти, в кровь, в душу и в дух, в мозги и кости, чтобы проникла эта мысль, что Бог даровал нам Слово Свое, и что мы должны хранить это Слово во всяком случае, всякой ценою, и не должны ни налево, ни направо колебаться от этой истины. Вы можете в 1 Коринфянам 15 главе с 51 стиха еще читать, что здесь написано, потому что вокруг нас происходят такие всякие мысли, высказывают, что нам они сами не нравятся, эти мысли. Давайте к Откровению перейдем сейчас. Там Иоанн говорит, свидетельствует о своих, об том откровении, которое было дано ему Богом. Откровение, стих 9, 2 часть 1 главы. «Я прибыл на остров под названием Патмос за Слово Божие и за свидетельство Иисусова». Я тоже был на острове Патмос, и вы знаете все это уже. Я был там, в горах, там, где это была пещера, там место, где по преданиям был Иоанн, апостол. И я читал также Откровение, книгу, и снова читал, и снова читал, и благодарил Бога за то право, что я имею это право, действительно, что я могу жить в то время, что те вещи, которые были откровенны, откровением даны Иоанну апостолу, что в наше время они приходят в исполнение. Вы не можете себе представить, как я себя чувствовал, зная, что это место именно то, где Бог говорил Иоанну, и что теперь мы сейчас действительно живем в такое время, что мы можем читать, и не только читать, мы можем сопереживать или переживать все, видеть все, что все приходит в исполнение то, что тогда в древности было сказано. И тогда сердце наполняется благодарностью. Бог имел своих слуг, Он имел своих посланников, Он через них говорил, а теперь пришло время исполнения. Теперь для нас это есть не есть больше книга, которая была бы запечатана за 7 печатями. Нет, она является нам открытой книгой, с открытым содержанием, откровенное слово, не только написанное слово, живое слово, высказанное слово, откровенное слово. Оно стало для меня и для тебя через милость нашего великого Бога, слово, которое говорит к нашему сердцу, слово, которое что-то говорит нашему сердцу, которое нам все значит, слово, с которым мы связаны через Духа Святого. Тогда оно было просто написано в древности, но сегодня это есть реальность. И если сейчас напомню вам, я сегодня еще в своей записной книжке читал, когда брат Брангам был там в горах, и внезапно, когда облако снизошло, голос прозвучал: «Вернись назад, ибо настало время открытию семи печатей». Как часто я уже говорил здесь, миллионы верующих людей, они до сегодняшнего дня не знают то, что Бог сделал в наши дни. Они воспевают Бога, они молятся Ему, они славят Его, и ничего плохого в этом нет, конечно. Их богослужение красивее наших, у них порядок богослужений красивее наших, формы богослужений прекрасные, они все имеют прекрасные богослужения, как только можно пожелать. Но я не хотел бы меняться с ними. Меняться с ними я не захочу ни за что. Я хочу только, хотел бы даже в Вифлееме, в сарае быть, чем в каком-то царском дворце, но только быть в воле Божьей, тогда мне хватит. Лишь бы только быть в воле Божьей, чтобы Слово Божие исполнялось надо мною, тогда я могу и в сарае сидеть. Но мы здесь за Слово Божие стоим, и мы... Еще раз хочется так сказать, потому что нас окружают всякие люди, всякие мысли. Когда семь громов проговорили голосами своими, написано, что заповедь пришла от Господа, голос пришел, и было сказано: «Не пиши то, что сказали семь громов». Точно так же это было как заповедь. «Не пиши». Почему тогда я должен читать, если не написано? Почему я должен тогда проповедовать об этом, если это никак Слово Божие не является составной частью Библии? Почему я могу тогда про это проповедовать? И потом приходят аргументации сразу: «Да, это откровение». Я скажу еще раз вам, Бог вечно связан со Своим Словом. Мы верим откровению Слова Божьего и откровению Духа Святого. Но откровение Духа Святого – это и есть откровение Слова. Оно всегда будет соответствовать Слову Божьему, гармонировать полностью. И тогда я скажу так, пусть тогда сухие собрания, когда только мы читаем что-то из Библии, пусть даже так будет, чем когда-то будет какое-то вдохновение приходить от какого-то ложного откровения, о котором мы не находим в Слове Божьем ни одного слова. Да, брат Купфа согласен со мной тоже. 2-3 минуты мы до собрания говорили с ним. Он сказал, что я говорил с Господом в молитве, и он сказал мне, иди этим путем дальше. И я сказал брату Купфору, я тоже соглашаюсь с тобой. Тот же самый ответ в молитве от Бога мы все получаем, чтобы мы этим путем шли дальше с Богом, что бы ни происходило со всеми нами. Или не так? Должны ли мы налево идти или направо идти? Нет. Мы можем со всяким смирением здесь сказать, что во все эти десятилетия мы никогда не меняли учение, никогда не дополняли какие-то, не изменяли свои проповеди. Мы введены были все глубже и глубже, это так. Но мы ничего не меняли до сегодняшнего дня. Даже отчасти, когда приходит от Бога какая-то часть, она сама в себе совершенная. Понимаете, о чем я хочу сказать? Наше познание — это все отчасти, какие-то части. Но если все эти части мы соединим вместе, тогда это совершенное, закругленное, закругленное дело Божие. И в это я верю от всего сердца. Часть, приходящая от Бога, она в себе совершенная уже. Но если все эти части соединить в одно, становится прекрасное дело Божие. Так что за свидетельство Иисуса, за Слово Божие, эти две вещи были через служение брата Брангама, особенно были снова поставлены на светильник. Откровение Иисуса и Слово Божие. И эти оба принадлежат вместе. Я уже сказал, кому Христос не открывается через откровение, тот никогда не распознает Антихриста. Никогда. Это там действительно начинается откровение. Но откровение, которое там начинается, оно начинается на основании того описания, которое дается нам в Писании, не так ли? Если нам Христос описывается, Он открывается, как Он нам открывается? Приносит нам ветер откуда-то? Нет, мы это все читаем в Слове Божьем. Мы читаем, кто Он есть, что Он есть, каков Он был. И Дух Божий приходит, наполняет нас и открывает нам, и мы видим это. Мы видим на основании Слова Божьего. Это есть Божие откровение. Точно так же со всеми другими вещами. И многие ведь читают об Антихристе, и они все гадают. Они ищут его в Афганистане, в Тегеране, в Иерусалиме, в Москве. Они его ищут повсюду, но не там, где он действительно находится. И если я потом смотрю в это Святое Писание, в Слово Божие, и читаю о семи холмах, о всех этих связях, о всем, что там написано, ну что, я могу спокойно сказать, мне просто очень ясно становится описание. Мы находим в Библии, и если Дух Божий приходит к нам, тогда мы имеем откровение от Него, ибо очень ясно описано. Почему я все это говорю? И я не готовился на эту тему говорить, но это так, дорогие. Слово Божие было дано нам, чтобы мы были информированы обо всем. Не просто больше знать других, но чтобы распознать истину и тогда видеть различия. Ибо сейчас ведь все обольщаются Антихристом. Его тема такая, да, Христос же молился о единстве, вот мы должны быть все едино. Но такое единство Он не просил у Отца тогда, поверьте мне. Он молился за общину, за невесту, за члены своего тела, за искупленное кровью множество, за них Он молился. Но этот старый враг, он все слова берет те, которые в его концепт подходят. И тогда он уже начинает обольщать, как и в Эдемском саду обольстил первых людей. Благодарность Богу за Святое Слово Божие. Благодарность Богу за Святой Дух, который ведет нас во всякую истину. Еще один пример. Кто читает Матфея 28 главу, не имея откровения, тот повторяет и повторяет и повторяет. И без откровения все это происходит. Но когда откровение приходит, тогда мы видим, что там написано об имени. Именно Дух Святой открывает нам. Подожди, и мы тогда смотрим, что речь идет об имени. И тогда мы ведемся Духом Святым дальше. И мы понимаем все больше и больше, что есть имя и как нужно именно. Это есть Божие откровение, когда Дух и Слово кровью искупленному множеству открывает волю Божью, и Бог Сам открывает все, весь Свой искупительный план. Это есть откровение, которое исходит от Бога, которое основано на Слове Божьем, которое исходит из Слова Божьего и ведет назад в Слово Божье, и всегда точно соответствует с Писанием, с первой книги Бытия и до Откровения 22 главы. Никакого противоречия не может быть. Если есть противоречие, это есть в твоей, в моей голове, но не в этой книге вечной, которая называется Библия. Нет, в Библии все соответствует друг с другом, и мы Богу благодарны. Мы проповедуем Слово, потому что наступит время, когда они здравого учения не будут просто выносить, как мы здесь читали. И это время сейчас наступило, и люди даже не чувствуют, которые сами служение даже Брангама для себя использовали. Они все-таки говорят, да, пророк умер, но теперь Дух Святой действует над нами. Для них это какие-то откровения, они создают какую-то атмосферу. Павел говорят, но мы же скажем так, Павел умер, но Слово Божие осталось. Петр тоже умер, но Слово Божие ведь... Слово Божие, которое Бог говорил через пророков и через всех апостолов, оно осталось живым и живет до сегодняшнего дня. Пророков Господь взял к себе, но Слово Он оставил нам. Небо и земля пройдут, но это Слово останется действительным навеки. И это Слово останется с нами, и мы останемся с Ним. Не рады ли вы этому? Когда у других есть причина ликовать о чем-то, тогда у нас ведь тоже причина благодарить Бога за Его истинное Слово. Что же тогда с нами должно происходить? Дух Божий хочет нас наполнить, нам должно стать ясно, что нам дано уже от Бога, и тогда мы будем благодарны Ему от всего сердца, от всей души. Аллилуйя, аминь.